Давайте еще раз откроем Деяния святых апостолов и прочитаем с 13 стиха. Хорошо, давайте с 16. Это продолжение той же проповеди «Восстановление скинии Давидовой». Мы на том служении говорили о поклонении, что поклонение – это Божий рычаг, Божий механизм. Когда человек начинает поклонник, человек Божий начинает поклоняться Богу, начинает поклоняться в истине, начинает жаждать Бога, начинает прославлять Его, что-то происходит. Бог такого человека наделяет силой и наделяет властью для того, чтобы исполнить волю Божию. И поэтому первая заповедь гласит о том, чтобы Господу Богу твоему поклоняйся и одному Ему служи. И когда мы поклоняемся, мы принимаем от Бога силу и власть для того, чтобы сделать дело Божие. И служение наше – это то дело, которое поручил нам Господь. Аминь. И это просто такое, вы знаете, вот в это последнее время, я думаю, что мы живем в последнее время, да? И Бог говорит, что потом я обращусь, это 16 стих, потом я обращусь и воссоздам скинию Давиду падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Аллилуйя. И понимаете, вот у Бога есть план. Дальше идет стих, что от века, то бишь издревле, Богу были известны дела Его. Это Божьи мысли, это Божьи планы для того, чтобы восстановить скинию Давидову. И только с одной целью, чтобы языческие народы были спасены. Аминь, церковь. Только с одной целью Бог хочет возвращаться, не идти дальше, куда-то в будущее, потому что Бог все творит именно новое. Но Он говорит, я обращусь и восстановлю то, что однажды было на этой земле. Аминь. Ковчег Божий, да? Вот это будет тема возвращения ковчега Божьего. Восстановление скинии Давидовой, и это будет возвращение ковчега. Аллилуйя! Возвращение ковчега. Мы в тот раз говорили, что Господь наш Иисус сказал, что настанет такое время, что оно уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу и будут поклоняться в духе и в истине. Аминь. И истина – это та территория, на которой праведник, на которой поклонник может поклоняться, может славить Бога, может возвеличивать Его имя, может строить Его достоинство, восстанавливать Его авторитет. И как раз вот перед той проповедью, проповедовал неделю до этого пастор Тигран, он говорил, что о чистой вере. Вы помните послание Иуды? Да? Помните? И когда вы проповедовали, до этого мне Бог дал одно откровение, два. Но одно, оно очень так отозвалось, когда вы проповедовали. И речь шла именно о том, что это в послании у пророка, по-моему, у Иеремии, когда говорит, настанет такое время на земле, когда семеро женщин, они схватятся за одного мужчину и будут говорить, что будем свою воду пить, будем свой хлеб кушать, будем свою одежду носить, но дай только нам называться именем Твоим. И до этого, когда мне Бог показывал, я не думал, что этим мужчинам может быть сам Господь Иисус Христос. Я никогда не думал, что эти женщины, именно семь, помните, как в Откровении, семь церквей, что настанет такое время на земле, когда церковь, она будет говорить Христу, что Господь, я буду называться Твоим именем, но я буду есть свой хлеб. Хлеб – это образ Слова Божьего. Вода – это как бы прообраз Духа Святого. И одежда, это та одежда, которую Господь дает, это праведность святых. И вдруг церковь заявляет своему господину, что она будет пить свою воду, не его, а свою. Что она будет есть свой хлеб, и будет носить свою одежду. Это получается то, что о том, о чем вы рассказывали, что Европа оставляет именно те столпы, на которые строилась первоапостольская церковь, на чем строилась именно вера всех святых, отступает от этих стандартов и разрешает попирать эти заповеди. И вот тогда что получается? Церковь ест свой хлеб, говорит свои откровения, приносит непонятно какое помазание, носит непонятно какую одежду, говорит, но буду называться твоим именем. А Бог говорит, так дело не пойдет. Или ты будешь есть мой хлеб, или ты будешь пить мою воду и носить мою одежду, и будешь поклоняться мне, и будешь служить мне, или по-другому быть не может. Истина – это та территория Слова Божьего, при которой, когда мы слушаем Его и исполняем, вот тогда мы сможем поклоняться Ему, вот тогда мы сможем возвеличивать Его имя, вот тогда мы можем воспроизводить владычество Господа на этой земле. Я говорю, и когда мы поклоняемся, работает этот механизм, который срабатывает всякий раз, когда человек всем сердцем своим, всем своим сердцем, всем своим существом говорит, Бог, я тебе поклоняюсь, я тебя прославляю, я тебя прославляю. Что делает этот человек? Он восстанавливает первую заповедь. Он восстанавливает именно владычество, достоинство своего Господа. И тогда Бог, видя сердце человека, потому что он не смотрит на лицо, он не смотрит на слова, он не смотрит ни на что, но он смотрит на мотивы в нашем сердце. И он говорит, истинный мой поклонник. Когда человек держится этого слова, когда Господа нашего Иисуса говорили, ты учитель благой. Он говорит, никто не благ. Никто не благ, как только Бог. Ему хотели говорить благодарность и благодарили, что он исцеляет, что он делает какие-то вещи. Но всякий раз он всю славу, всю честь и хвалу возвращал тому, от лица чего он пришел на эту землю. Пойди в Дом Божий и принеси жертву за свое исцеление Господу Богу. Аминь. Это территория. Территория. И самое страшное для церкви, для церкви, это потерять, как однажды потерял ковчег израильский народ. Это самое большое проклятие, как в жизни верующего или в жизни церкви, потому что ковчег, ради только ковчега была построена скиния. Вы понимаете? Только ради одного ковчега. Аллилуйя. И поэтому Бог говорит, я обращусь. И я воссоздам скинию, падшую Давидову, для того, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое. Бог хочет иметь отношение не только со своей церковью, не только именно с Израилем, которого он обещал, что он обязательно спасется, потому что отпал именно до времени. Но это еще скиния Давидова, средство отношений с языческими народами. Аминь. И все это благодаря тому, что ковчег Божий, присутствие Божие, которое символизировало самого Бога, который посреди израильского народа, что ковчег Божий символизировал Божье присутствие, Божье водительство, Божье руководство, Божье откровение. Это равносильно тому, что капитанский мостик на большом лайнере, понимаете, это капитанский мостик, с которого сам Господь руководил израильским народом. Аллилуйя. И давайте откроем исход 20, исход 25 главу. Книга Исход, 25 глава. Здесь идет речь, 10 стих. «И сделайте ковчег из дерева ситим». И дальше идет объяснение, что там нужно делать, как его обложить, именно шестом. И вот 14 стих. «И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него. И положи, 16 стих, и положи в ковчег откровения, которые я дам тебе». 21 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровения, которые я дам тебе, и там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам человеческим». Аллилуйя! И вот однажды Бог также проговорил Моисею. Он ему сказал: «Моисей, сделай скинию и сделай ковчег». И он говорит, что именно в этот ковчег ты положи откровение. В этот ковчег ты положи откровение, то бишь те скрижали, которые Бог дал израильскому народу. Это закон для жизни. Аминь, церковь. И он говорит, что именно над этим ковчегом я буду говорить с тобою. Я буду тебе открывать свои планы. Я буду тебе показывать, куда тебе вести свой народ. Моисей был лидером. Моисей был именно вождем большого, великого народа, который почти 3 миллиона человек, которые вышли из Египта. Аминь, церковь. И вот получается, что ковчег – это место встречи Бога и человека. Получается, что ковчег – это место, где Бог говорит с человеком. Это место – источник Божьих откровений. Это место Божьего присутствия. Это место Божьей силы и власти. Дорогие мои, и я хочу вам сказать, что когда Израиль видел, как священники брали на свои плечи этот ковчег, они не думали, что священники несут какой-то ящик, обложенный именно золотом. Они ассоциировали, что Бог, который вывел нас из земли египетской среди нас, Он здесь. И понимаете, то, что когда Бог вывел свой народ из Египта, то народ Божий сопровождало столб огненный по ночам и столб облачный днем. Аминь. Но этот столб и огненный, и облачный, он был не над каждым шатром и не над каждым евреем. Этот стол был, но этот стол пребывал над ковчегом откровения, то бишь над местом, где Бог сказал, что Он будет встречаться с человеком. И Бог сказал, что вы будете, это Он говорит лидерам, это Он говорит Он Моисею, я буду с тобой здесь встречаться, я буду с тобою говорить. И когда я буду говорить тебе, куда идти, священники будут вставать, будут брать этот ковчег и будут идти куда? Я буду возвещать им через тебя. И тогда весь Израиль, когда Бог говорил, что идем там на север, на юг, то весь народ вставал, потому что видели, как священники брали именно этот ковчег, как этот столб огненный или облачный, днем ли они двигались или ночью, он двигался. И это был ориентир для каждого колена, для каждого еврея, для каждого взрослого и для каждого ребенка, куда должен двигаться народ Божий. Аминь. И поэтому, если этот ковчег стоял на месте, то ни один из евреев, будь он лидером, будь он наставником, будь он каким-либо, сам Моисей даже, если это он был, не мог двигаться никуда, потому что ковчег откровения стоял на месте. и столб огненный или облачный стоял на месте. Это значит, Бог давал покой своему народу. Это значит, было время общения Моисея с Богом. И время общения Бога с Моисеем. Аминь, церковь. И поэтому каждый еврей знал, что если этот знак стоит, огонь горит, столб облачный стоит, значит, Бог посреди своего народа. И вы понимаете, то, что когда Бог вывел Израиль из Египта, то Он сказал ему, что каждое утро выходите на улицу и собирайте что? Манну. Помните? Бог дал есть манну. Бог дал именно пищу этому народу. Но Бог предупреждал, что каждый день вы должны брать столько, сколько вы сможете скушать. Аминь. Самое удивительное, что та же самая манна, которая находилась в ковчеге Завета, в золотом сосуде, она не подлежала тлению. Аминь, церковь. Та же самая манна, она была такой же свежей. Ее набирали с этого же поля. Но она была в ковчеге Откровения. Жезл Ааронов, который лежал как символ власти, как символ Духа Святого, он находился, и он тоже не тлел, он не засыхал. Аминь. И те же самые скрижали, которые есть именно завет Бога и человека, они работали всякий раз. И поэтому и скрижали, и жезл, и эта манна, она символизировала Отца, Сына и Святого Духа, Триединого Бога, который избрал этот народ, чтобы обитать с ними. Аминь. И нам тоже Бог сказал, что однажды я вселюсь в вас, и буду ходить в вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Это Он избрал, и Он решил, чтобы я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И когда Израиль видел, что Бог посреди его, то одежда, даже если это были трудные, тяжелые времена в пустыне, 40 лет, то одежда этого народа не ветшала. Бог сверхъестественно из скалы давал пить этому народу. Бог сверхъестественно с неба давал ему пищу. Аллилуйя! И ковчег символизирует как место спасения и место безопасности. Потому что ковчег – это Бог, который всегда с нами. Аминь. Аллилуйя. И я еще раз повторю, это проклятие, когда человек или церковь, или народ теряет ковчег. Аминь. Это бедствие для этого народа. Аллилуйя. Давайте откроем Первое Царство, 4 главу. Аллилуйя. Израиль имел откровение от Бога, что великий Господь, всемогущий Бог, обещал вывести их из земли египетской и ввести в землю, в которой течет молоко и мед. Аминь. И вот этот народ движется. Он переходит через Иордан и устремляется завоевывать эту землю. И вот, 4 глава, 3 стих. Давайте с первого, чтобы было понятно. «И было слово Самуила всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Эзере, простите, а филистимляне расположились при Афеке, и выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. Аллилуйя. Это тоже война. И это как прообразы. Есть современные филистимляне, есть современные амаликитяне, есть демоны и бесы, и это реальность. И наша война, как сказал пастор, она не с плотью и не с кровью. Аминь. И вот выходит народ Божий на войну, им противостоит другая армия филистимская, у них происходит сражение, и враг побеждает тот народ, у которого Господь есть Бог. Вы представляете? И вот давайте почитаем дальше. Третий стих. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илии, Офни и Финес». Во второй главе этой же книги описывается, кто такие были сыновья Илии. Вы помните, что это были нечестивые действительно люди, что они Господа не знали и долга священнического не исполняли. А Бог ищет поклонников, которые бы поклонялись в духе и в истине. И вот при ковчеге откровения находятся два сына Илии, которые бесчестят Бога. И, как написано, отвращают Израиль от Господа, от жертвоприношения. Они отводят от Него. И вот Бог во второй главе говорит Илию такие слова, что «Я говорил тебе, что ты и дом твой будете вовеки ходить передо мною». И вот 30 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Эти два сына творили просто безобразие, грех и беззаконие. Потому что даже при этой скинии эти священники просто-напросто прелюбодействовали с женщинами, которые приходили на жертвоприношение. Они попирали эти жертвы, потому что они приходили во время приношения жертв и залазили в эти котлы своими руками. И говорили, если ты не дашь мне, я силой заберу то мясо, которое ему приглянулось. Это было сплошное бесчестие. И давайте посмотрим, когда человек бесчестит именно Бога, что происходит? Что происходит? Возвращаемся в 4 главу. Аллилуйя. 5 стих. «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». Аллилуйя! Понимаете, о чем мы говорили? Что Израиль видел, что на поле сражения вышел сам Бог. Они не думали, что это просто какой-то деревянный ящик, обложенный именно золотом. Понимаете? они знали, и каждый из евреев был научен, что это Бог, пребывающий среди своего народа. И поэтому, когда они увидели, что Ковчег Завета, он движется и пребывает среди израильской армии, они подняли просто такой крик, такой шум, такую хвалу, что написано, что земля стонала. Аллилуйя! Вы понимаете, как люди славили Бога, потому что понимали, что пришла помощь, пришла поддержка. Они понимали, что не своими мечами, они понимали, что не своими копьями, не своими мышцами, силами они побеждают, а что победа, она дарована от Господа. Аллилуйя! И вот земля стонала. Это знали, что если Бог среди своего народа, если ковчег среди своего народа, значит, этот народ обречен на победу. Но знали это и враги. Шестой стих. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. Седьмой стих. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог, тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Аллилуйя. Даже враги знали, что если Ковчег Завета находится среди Израиля, то этот народ победить невозможно. И поэтому, когда Бог пребывает среди нас, когда мы поклоняемся Ему и когда чтим мы Его, мы тот народ, который победить невозможно. Скажи аминь. Невозможно, потому что мы знаем, если Бог среди нас, а Он нам обещал быть с нами во все дни до скончания века, и Его обещание, дарую вам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аллилуйя! И представляете, что современные филистимляне, они тоже знают, бесы и демоны знают, что если Бог среди тебя, если Его присутствие с тобою, если у Него с тобою общение, если ты пребываешь в Его Слове, если ты пребываешь в поклонении и служении этому Богу, тебя победить невозможно. Невозможно! Бог с тобою. И поэтому Давид всегда говорил, кто против меня? Если Бог за меня, ну кто может быть против? Бог – сила моя, спасение мое, Он – свет мой. Кого мне бояться? И пусть будет война, и пусть придут враги. Но если Бог за меня, кто может быть против меня? И он понимал, я бы в скинии, когда война, укрылся. Я бы в скинии укрылся. Это говорит о том, что в этой скинии есть ковчег. И Бог с этим народом. Бог с Давидом. И Давид, как поклонник, был самым успешным президентом своей страны. И он, как поклонник, был самым успешным полководцем. Аллилуйя! И враги знали. И поэтому они говорят, горе! Горе нам! Потому что пришел тот Бог, который поразил египтян 10 казнями. Аллилуйя! Наши враги знают. И поэтому, когда Бог говорит о восстановлении скинии Давидовой, Он говорит именно о восстановлении, о возвращении ковчега Божьего в нашу жизнь. Возвращение Божьего присутствия. Возвращение общения с Богом. Возвращение истинного поклонения и истинного служения. Да, когда Бог стоит на Голгофском мостике нашей жизни и руководит всей нашей жизнью, мы народ, который непобедим. Аминь, церковь. Аллилуйя. Аллилуйя. Эта история заканчивается очень печально для евреев. Эта история заканчивается, говорю, очень печально. Давайте 10 стих, этой же глава. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших». Но самое страшное, 11 стих, «И ковчег Божий был взят». Ковчег Божий был взят. Вот оно. И два сына Илиевы, Офни и Финес, умерли. И вот, давайте перевернем страничку. К Илии прибегает вестник. Что случилось? Страшное. И Илия спрашивает его, что произошло, сын мой? 17 стих. И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал седалище назничь у ворот, и сломал себе хребет, и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Происходит проблема с его невесткой. Она была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и смерти свекра своего и мужа своего, то пала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. 20. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания. И назвала младенца Иеховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Вот что происходит с народом Божьим. И потом, если вы будете читать историю этого народа, то Израиль сеял, а приходили враги. И то, что они посеяли, съедали. Они строили дома, церковь. Они строили дома, но в них не жили. Приходили те же самые филистимляне и насиловали ихних женщин. Приходили те же самые филистимляне и убивали этих детей и стариков. Со взятием ковчега Божьего отошла слава от Израиля. Если дьяволу удастся украсть присутствие Бога из нашей жизни, то слава Божия отходит. Что значит восстановление скинии Давидовой? Это значит то, что общение, которое было у Израиля с Богом, оно было разрушено. Аминь. Божье присутствие, которое было разрушено. Церковь, Божье водительство, Божье руководство, Божья милость, благость, которая сопровождала этот народ, была разрушена со взятием ковчега Божьего. И Бог говорит такую простую вещь, что я обращусь, и я воссоздам скинию, падшую Давидову. Бог хочет вернуть в свой народ, в жизнь своих сынов и дочерей, в свою церковь, ковчег, в свое управление, в свое руководство, в свое присутствие и свою славу. Аминь. И вы знаете, Давиду тоже не сразу удалось ковчег Божий поставить в эту скиню. На это ушло где-то примерно около 20 лет. Поэтому вы понимаете, какой труд пастора, чтобы возвратить этот ковчег, не просто в церковь, а в судьбу каждого человека, которого Бог дал ему. Давиду, успешному человеку, полководцу, лидеру страны, понадобилось 20 лет. Но зато, когда ковчег был посреди Израиля, мы сейчас будем читать эту историю, те напасти, которые были в Израиле, они прекратились. Аллилуйя. И вы знаете, давайте откроем. Это Второе Царство и 6 глава. Аллилуйя! Давид был поклонником. И поэтому, когда они возвращали ковчег Божий в Израиль, это был праздник, это было веселье, это была огромная радость, потому что народ Божий осознавал, что Бог возвращается в свой народ, возвращается в судьбу каждого еврея, аллилуйя, возвращается в эту страну, возвращается в каждый город, возвращается в каждую семью, аллилуйя. Но не сразу тоже даже Давиду удалось возвратить ковчег. Давайте почитаем. Давайте с 3 стиха. Там было очень много народу. Это был праздник. С 3 стиха. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Авинадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, на цитрах, на псалтерях и на тимпанах, и на ситрах, и на кимбалах. И когда дошли они до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его. Бог там за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню? Бог не нуждается в служении рук человеческих. Бог сказал Моисею, как нужно сделать скинию. Он дал чертежи, он сказал, как нужно сделать именно этот ковчег. Аминь. Дорогие мои. Но мы должны делать свою часть. А Бог будет делать свою часть. Эти люди, не знаю почему, но они не вдели шесты в этот ковчег. И не взяли его на плечи. Я когда-то давно говорю, что Бог не приходит через песни, Бог не приходит через музыку, но Он приходит через священство, через наше почтение Его. Бог установил священное действие, и Он хочет, чтобы Его народ почитал именно все делать так, как Он говорит. Аминь. И когда, наверное, Давид размышлял, что произошло в конце концов, то Бог ему сказал, дорогой мой, ты очень ревностный. И как сказал один пастор, говорит, но очень глупый. Ты очень ревностный. Никогда Бог не придет ни через какие системы, ни через какие-то проекты. Ни по этим путям Бог не ходит, дорогие мои. Он определяет, как Он, Бог, приходит. Аминь. Какими путями? Что он ждет от человека? А он ждет поклонения и священства. Аминь. Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. И вот, когда Господь вразумил Давида, то опять собралась очень приличная компания. И вот 13 стих. И когда неши и ковчег Господень приходили по 6 шагов, он приносил жертву тельца и овна. Давид скакал со всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотря в окно и увидев царя Давида, скачущего и танцующего перед Господом, уничижила в сердце свое. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертвы мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И снова весь народ от мала до велика знал, что теперь Бог со своим народом. Аллилуйя! И когда Бог говорит, что я восстановлю скинию, падшую Давидову, он говорит, что он восстановит Божье правление в судьбе своего народа. Потому что все водимые Духом Святым дети Божии. Аминь. Церковь. И вы знаете, сейчас вот пастор говорил, и Бог мне сказал, открой Деяния 20 главу, когда апостол Павел возвращается именно в Иерусалим. И он говорит, что я иду туда, потому что меня влечет Дух Святой. И Дух Святой, пока он проходил по всем городам, он свидетельствовал, что тебя, Павел, там ждут узы и скорби. Это говорил ему Дух Святой. Это говорили ему пророки. Но он говорит, что я ни на что не взираю, и я не дорожу своей жизнью, но только бы мне исполнить веренное служение, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. Аминь, церковь. Он знал, что если Бог с ним, если Божье присутствие с ним, если Дух Святой с ним, кто бы ни был против него, все равно воля Божия совершится. Воля Божия совершится. И воля Божия была, чтобы он был в Риме. И чтобы Рим услышал Евангелие Царства Божьего. Без Духа Святого мы ничего не можем. Теперь наши сердца – это тот ковчег. И Дух Святой теперь живет в нас. Аминь, церковь. Я хочу вам напоследок одно свидетельство рассказать. Это очень знаменитый проповедник Дэвид Вилкерсон. Аминь. Это человек, который написал книгу «Крест и нож». И он, будучи молодым пастором, у него была маленькая церковь, где-то в районе 30-40 человек. И это, она не увеличилась, церковь, и она не уменьшалась. И я, говорит, вел такую размеренную жизнь. И я очень любил по вечерам смотреть одну передачу, которая длилась около 2 часов. И это продолжалось на какое-то время. И однажды он сказал Богу: «Господь, если вот этот телевизор купят сегодня до 18:00, то я буду с тобою проводить каждый день в молитве и поклонении по 2 часа. Это он встал перед Богом и сказал: Бог мой, я даю тебе слово, что если этот телевизор сегодня же уйдет до этого срока, то я буду с тобой каждый день проводить именно по 2 часа в молитве и поклонении. Не прошло этого времени, как раздается звонок, и этот телевизор покупают. И этому человеку ничего не остается, сдержать свое обещание. И он каждый день начинает проводить по 2 часа в поклонении и в молитве, и в Слове Божьем. И так продолжалось какое-то время. И в один из дней Бог проговорил: посмотри в эту газету. Он поднял газету, которую, возможно, выписывал или покупал. И в этой газете была статья о том, что в Нью-Йорке будут судить бандитов, молодых парней. И он сказал ему, что я посылаю тебя в Нью-Йорк к этим людям на это судебное заседание. Я сделаю тебя человеком, очень известным в Нью-Йорке. Ты остановишь войну между бандами. И вот, говорит, как я смогу остановить? Я один, их там много. Как я смогу это сделать? И вот он приезжает в Нью-Йорк и приходит на это судебное заседательство. Он не знал, как подобраться к этим людям, осужденным молодым парням. И поэтому все, что он смог сделать, он ринулся просто-напросто через все эти кордоны и завопил: «Ваша светлость, дайте мне с ними поговорить, дайте мне послушать этим ребятам». И тут тысячи фото и кинокамер начали его снимать и фотографировать. Его скрутили. Конечно, поговорить ему никто не дал. Но на следующий день все газеты в этом городе писали, что какой-то проповедник решился вступиться за этих ребят. И тут его простая, такая спокойная жизнь закончилась. Он думал, что он ничего не добился. Он уехал обратно к себе. И когда он обратно проводил свое время с Богом, Бог ему сказал: возвращайся, возвращайся. Возвращайся, я все уже устроил для тебя. И когда он вернулся, он вышел где-то там в городе и не знал, куда ему идти. У него не было там родных, у него не было там близких. Но когда он вышел, то как раз рядом с ним оказались эти люди из этих банд. Они сказали: вот этот проповедник, который заступился именно за наших ребят. И вот с этого началось то, что эти банды прекратили воевать между собой. Началось то, что там организовалась церковь, и она до сих пор существует. Церковь. Аллилуйя, дорогие мои. Потому что он начал строить ковчег. Он начал искать Бога. Он начал поклоняться Ему. И он начал восстанавливать то, что дьявол украл. Аллилуйя. Давайте не будем той церковью, которая ест свой хлеб и пьет свою воду, и носит свою одежду. Аминь. Аллилуйя.